Так, друзья мои, значит, как я вам и обещал, что мы теперь с вами попытаемся поговорить о вопросах, относящихся прямо и непосредственно к пониманию некоторых христианских положений учения. Ну, почему они нам необходимы, я думаю, объяснять особенно не требуется. Вы догматическое богословие изучали, и нравственное тоже, и, кажется, зачем бы еще нам по апологетике ставить такие вопросы. Но я говорю, что вы, наверное, понимаете, поскольку мы занимаемся именно тем, чтобы показать, что христианские истины, с одной стороны, не являются каким-то заимствованием из того, что уже было до него. То есть христианство не является какой-то синкретической религией, собравшей в себя учения разных верований и объединившие их во что-то целое. И, с другой стороны, нам нужно показать, что те истины христианские, которые являются самобытными, выразимся таким словом, а мы говорим иначе, богооткровенными, и к этому есть основания, чтобы говорить об этом, так, то, что эти истины в то же время поражают не только своей уникальностью, но и тем, что они раскрывают самую суть, если хотите, человека, человеческого достоинства и человеческой жизни. Ведь для вас же не секрет, конечно, что мы все живем так, как мы в прошлый раз с вами говорили. Корабль тонет, а мы пируем. До того умный человек, что лучше и не придумаешь. Умница! Корабль тонет. Ура! Ваше здравие! Вот так. Пир во время чумы. Очень хорошая, как раз точная характеристика мирского сознания. Слышите? Пир во время чумы. Часы идут. Стрелка движется. С каждым ударом стрелки каждый из нас знает, куда он приближается. И неминуемо. Мы все идем куда? А вот там уже приговор вынесен. Слышите? Приговор вынесен, объявлен. Нам же объявлен приговор. Мы идем. Уже говорят, кто-то уже дошел. Слышим уже все. Казнь совершена. Непрерывно уносят одних за других казненных. Смертный приговор вынесен. Это другим, это не мне. Это не мне? Почитайте как-нибудь, что пишет Достоевский, когда он был приговорен к смертной казни. Почитайте как-нибудь. Это очень интересное наблюдение. Оно очень хорошо выражает психологию человека. Я вам помню, как-то говорил, как он переживает, говорит, о, еще улица, еще там переулок. Так проходит улица. О, ну еще переулок. Проходит переулок. Ведут его. Ну нет, еще вот тут ступени на эшафот. Проходят ступени эти. Ну еще сейчас будет зачитан указ. Понимаете, то есть уже счет идет то на минуты, теперь уже буквально на секунды. Во переживание! Какой силы переживания! Только безумный знает точно, что он уже его ведут на казнь, что корабль его тонет, что пожар, все, и сейчас потолок обрушится. Вот, уже пожар, потолок обрушится. Он говорит, да, опа, неважно, давай. Я, пожалуй, у тебя вот эта вещь получу. Да, я у тебя, тебя убью, да, ее возьму себе. И потолок рушится. Убил, взял. Мне очень хочется это показать вам, друзья мои, чтобы вы, пожалуйста, запомнили и эти примеры привели. Я все время говорю, вам придется выступать, вам придется говорить с людьми, с одним, двумя, сотнями людей. Все время обратите внимание людей, подумайте, это ум или безумие? Дом горит, а мы чем тут занимаемся? Горит же дом в полном прямом смысле слова. Родился и загорелся дом. Где же ум? Повторяю вам замечательные слова Исаака Сирина. Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел его жизни. Этой жизни. Почему христианство действительно это религия, трезвая религия, которая призывает человека трезво взглянуть на жизнь. Не говорить, что там будет, я не знаю. А да и все там такое, все помирают, и я помру. Ах, голубчик, если бы тебе сказали, Анна Иоанновна, императрица российская, помазанница Божия, что творила, священника одного на кол посадила, помазанница. Екатерина, помазанница, сгноила митрополита Арсения Мациевича. Каменный мешок 2 на 3 метра. Какая насмешка даже. Помазанница, когда это носится, помазанник, помазанница. Какое-то непонимание, какое-то безумие. Ну ладно, друзья мои. Так вот, когда христианство говорит о спасении, то говорит вовсе не о том, что предполагает сознание этого мира, о котором, помните, Исаак Сирин сказал, когда вы хотите одним словом определить всю совокупность страстей, вот этот омут страстей, которыми живет человека мир, то этим одним словом является мир и с точкой. Живет весь, как безумный, вот этой, плоско прижат к земле и не зная, на что сейчас наползет. И в какой момент он будет уничтожен. Это ли не безумие? Безумие. Христианство говорит, жизнь человека как раз не ограничивается ни в коей мере этой. Это только предварительный этап, говорит христианство. Эта жизнь дана нам для того, чтобы человек проявил себя. В каком смысле? Что ты хочешь, человек? К чему ты стремишься? 3 есть варианта, к чему он может стремиться. К состоянию скотскому, только что есть, пить и веселиться. К состоянию дьявольскому, когда уже возникают действительно бесовские страсти. Садизм, ненависть, жестокость. Наконец, состояние стремления к Богу. Это стремление к чему? К абсолютной святыне, чистоте. Если хотите, подлинной радости, которой не будет конца. Так вот, под спасением, я подвожу итог нашей с вами вчерашней встречи, под спасением мы разумеем не это мимолетное спасение, которое окончится неминуемой гибелью. Помните роман 93-й год? Там один матрос на корабле, по его недосмотру на корабле сорвалась бочка и начала кататься, и она готова была разбить борты корабля, и все, была бы гибель. Но он проявил потрясающий какой-то, просто на грани полного отчаяния, проявил такую храбрость невероятнейшую, так сумел эту бочку остановить. Но он понимал, что ему будет. Так, сумел и ее прижать, там, закрепить и так далее. И тогда капитан корабля выносит приговор за его храбрость и мужество, которое проявлено здесь. Наградить его орденом за его оплошность, благодаря которой корабль чуть ли не погиб, его расстрелять. Так мы и живем. Сейчас нас наградили. Через час, не знаю, люди ли расстреляют, смерть ли пришла, но расстрелять. Вот она, вся совокупность этой жизни. Я все время возвращаюсь к этим мотивам. Но вы понимаете, почему возвращаюсь? Потому что мир весь, весь пропитан, все пропитаны этой жизнью, этой алчностью. Этим стремлением здесь, 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 схватить, все схватить, бедный, схватил, полный рот набил и отправили в могилу. Какое-то, вы слышите? Действительно, безумие. Какое-то безумие. Вот что такое мир. Безумие потому, что нисколько не видишь за этой дверью. Эта дверь не предел жизни. Это не предел. Это только преддверие. Там открывается жизнь. Какова она? Разумный человек должен постараться бы узнать об этом. Познакомиться, понять смысл человеческой жизни, посмотреть на эти разные точки зрения, взвесить и оценить. Что непонятно? Читай, спрашивай. Да как еще бы, когда человек все попал, заблудился даже, он каждого встречного будет спрашивать, как мне пройти. Ну как же, отчаяние, дикий лес, там уже вой волков. Не знаю, куда идти. Раз он не будет спрашивать любого, скажите, как мне выйти отсюда? Ну, конечно, будет. А здесь что? Христианство утверждает, что спасение, под спасением надо подразумевать не этот моментик, не моментик этой жизни, в которой ты можешь быть награжден и, может быть, расстрелян. Нет, нет. Это все насмешка только, если сужать понимание спасения до этого мига. Но мигом меньше, мигом дольше, но расстрел неминуем. Это спасение? Так вот, христианство утверждает о том, что человек как личность бессмертен, даровано это человеку. Даровано это бытию человека. Так он создан уже по самой своей природе. Он создан. Создан быть бессмертным. И это начало жизни, как оно было дано первому человеку, первой чете, как мы говорим Адаму и Еве, так по богоустановленному закону, такая же жизнь, такой же образ Божий, такое же обещание вечной жизни – даровано всем, кто произойдут уже от них. Всем, кто произойдет. Но что случилось? Чем отличается христианское понимание спасения от любых других религиозных даже? Тем, тут я напомню то, что вчера сказал, тем, что оно утверждает, что человек не просто будет прощен от грехов, которые он творит в этой жизни. Не просто. Нет. Христианство говорит о странной, я бы сказал, непонятной вещи. Праведники же жили. Илья, пророк, на небо был вознесен. Об этом говорит Священное Писание. И какие праведники были. И что говорит христианство? Нет. Они не наследовали того царства, слышите, царства, которому предназначен человек. Когда говорит христианство о спасении, оно говорит о царстве. Оно говорит, что вы сынами Божьими наречетесь. Вы слышите кем? Говорит, вы боги и сынови Вышнего все вы. Вы подумайте, о каком спасении речь-то идет. Не читали роман «Принц и нищий»? Помните? Оказывается, ты нищий, а ты принц. Ты принц, только сейчас ты нищий. Вы призваны к божественному достоинству. Вы только подумайте. Мы, воспитанные на этих жалких атеистических идеях, когда пытаются нас принизить до обезьяны. Слышите? Вы обезьяны. Не нравится обезьяна? Хорошо. Тогда вы по рождению еще низшими, чем обезьяны. Тем, от которых произошли обезьяны, и вы. Поняли, кто вы? Скоты все. Какое достоинство нам! Какое торжество, Боже мой! А коль скоты, то как со скотами и обращаться можно. Вот теперь чипирование произойдет всего населения. Ну, вот как, не знаю, достоверный лет сведений, но к 25-му году должно чипирование всего населения России. Да. Все до одного человека. Да. Вот и все. Под полным контролем, под громадной управляемостью. Ну, а что так еще со скотиной? Знаете, есть электропастухи. Были же, знаете, чтобы скотина, коровы не разбегались. Огорожено, проводка с электричеством, подбежит, тюк-тюк, и корова отскакивает. Или овечка. Так и здесь. Скоты, которые никак не хотят принять, что они ниже обезьян. С компьютером в голове только. Слышите? Какая идеология жуткая. Жуткая идеология. Почему, как только Дарвин опубликовал свое происхождение видов, как за нее вцепились эти все, боже мой. И хотя там масса ошибок, недоделок и чего нет, схватили и давай на щит. Вот-вот оно, наконец-то, есть научные доказательства в кавычках, что человек – это скотина. Ура! Христианство говорит, что вы боги и сынови Вышнего все вы. Но возникает удивительный вопрос. Вопрос по существу. Странно, по сравнению со всеми прочими религиями, христианство говорит, что даже праведники, которые мы все-таки были на земле, которых восхваляет Христос, апостол Павел пишет, даже указывает на Мелхиседека. Возьмите книгу Иова, возьмите пророков, того же Илью пророка, вознесенного на него. Они даже не наследовали этого царства, то есть не получали этого царственного достоинства, этого перстня на руку, как знак того, что ты действительно царского достоинства человек. Что такое? Здесь мы видим, чем уже отличается христианское учение о спасении от всех прочих религиозных учений. Оно говорит о самой неприятной вещи, крайне неприятной, которая просто даже подсознательно отторгается у людей, зараженных гордыней. Оно говорит, что в принципе произошло глубокое искажение человека. Как выражаются отцы, многие искажения образа Божия, искажение природы человека. Я скажу тут об одном только один маленький момент, чтобы вы не смущались такими высказываниями, что искажение природы человека, образа Божия. Что, с одной стороны, как это можно исходить образ Божий? Я вам говорил, одно дело – идея, глагол Божий, энергия Божия. Другое дело – то, что делаем мы с этим глаголом Божиим. Одно дело, помните, я вам говорил, картина там, или машина, и другое дело, что сделали с этой идеей. Вы что мне преподносите? Вы посмотрите, какова идея. А вы что сделали? Это называется картина? Вы что написали? Я вас попросил написать ангела, а вы мне написали дьявола. Можно? Так, ну а как же? И мы говорим, что такое? Искажение этой идеи, образа Божия, то есть самой сущности искажения. Вот в каком смысле. Не в том смысле, что можно что-то уничтожить, глагол Божий. Это невозможно сделать. А исказить? Да. Это да. Вот о чем говорит Слово Божие. Говорит это очень интересно, кстати, в таких словах. Не в тех словах, которых сейчас мы пишем, богословы пишут. Совсем нет. Там, посмотрите, просто интересные картины. Библейский рассказ о первых людях. Рассказ о том просто, что произошло. Библия не ковыряется там, какие там процессы, все, не рассматривает эти, никакой онтологии там, и так далее. Констатирует факты. Ну, кстати, они нам более всего и нужны. Домыслить, ну, кому-то хочется, ну, пожалуйста, домыслите. Но для нас-то важен результат. И что же это? Почему об этом я говорю? А потом будем говорить, что же это. Когда мы говорим о спасении, то мы же должны прежде выяснить, от чего. От чего? От потопа, от огня, от агрессии, от болезни, от насилия. От чего? От чего? Единогласно во многих религиях и в христианстве произносится слово. Слово интересное произносит слово. От греха. Что же это такое? О чем идет речь? Кажется, настолько известный, настолько понятный. Да спросите кого угодно сейчас на улицу, выйдите и скажите, и он вам скажет. Ну, от греха. Да, понятно. Оказывается, не совсем. Не совсем, оказывается. То, что, знаете ли, мы обозначаем общим словом, то подчас это окрашено туманом. Какая-то интуиция есть, а конкретного представления об этом нет. Так вот, в данном случае очень неплохо нам разобраться все-таки в этих вещах, поскольку не разобравшись в том, что такое грех, почему это праведники даже настоящие праведники, не получали этого царственного достоинства. Если мы не разберемся в этом, тогда мы, наверное, не сможем понять и того, что совершил Христос. Почему Он Спаситель? И вообще, и зачем это нужно было приходить? Зачем? На одном из собеседований, помню, с мусульманами, да, они прямо спросили, ответьте, пожалуйста, мы не понимаем, зачем нужно было Христу, как вы говорите, надо было страдать, чтобы спасти? Разве у Бога недостаточно сил, недостаточно власти, чтобы спасти человека? Этот вопрос вам будет поставлен. Вот так. А я ни за что не скажу. Да. Это я вас спрошу на экзамене. Мне самому интересно узнать, что вы скажете. Ну, хорошо. Ну, вот об этих вещах, друзья мои, нам надо поговорить. Но, еще раз повторяю, когда мы говорим о спасении, мы должны узнать, в чем состояла гибель. Иначе бессмысленно произносить слово «спасение». В других религиях решается этот вопрос, я вам скажу, просто. Чем они хороши, эти религии? Ну, куда лучше христианства? И сказать нечего. Там просто согрешил. Ты за это подвергаешься чему? Карам Божьим. Возьмите иудаизм, ветхозаветную религию. Возьмите язычество. От чего надо было спасать человека? Знаете, от чего? От гнева Божьего. От наказания Божьего надо было спасать. Господи, Господи, помилуй, Господи, спаси. Только не накажи меня. Убил, убил я, но больше не буду. Вот я принесу ягненка. Да, Господи, понюхай, как он пахнет, его жертва. И не накажи меня. Слышите? Концепция какая? Это очень серьезное дело. Это концепция, это взгляд, который был усвоен. Вот этот иудео-языческий взгляд, он был затем усвоен, догматизирован. Вы слышите, обращаю ваше внимание, догматизирован западным христианством. Ну, во-первых, это Римо-католической церковью после отпадения ее. Ну, а затем это перешло и в протестантизм. Запомните, пожалуйста, протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Можете запомнить такую фразу? Законно рожденное чадо католицизма. И все те разногласия, нестроения, которые вы там видите и прочее, это, знаете, вам как сказать, ну, милые ругаются, тешатся. Вот так. Уже сейчас особенно чего только там не делается для того, чтобы показать, что вовсе мы уже не столь далеки, и это верно, это правильно, совсем не столь далеки, как это казалось. Ну, об одном еще напомню, что зло и грех сам по себе не имеют сущности. То есть, что такое сущность? Это то, что есть, то, что сотворено Богом, ибо Бог есть, Он есть. Он есть сущность. И все сотворенное им – это есть не что иное, как осуществленное, то есть то, чему уже Бог дает свою сущность, то есть свое бытие. Как у Максима Исповедника есть хорошее греческое слово такое – «усиосин». То есть, вы слышите, «усия» – это сущность. Вот мы говорим слово «осуществил». Что такое «осуществил»? То есть дал сущность. Это не значит, что человек или этот тварный мир имеют божественную сущность. Нет, он дал это, вот такое существование. Он дал. Это его энергия, божественная энергия. Это его слово, его творческий глагол. Так вот, если все эту сущность имеет все то, что исходит от Бога. Это есть. Зло, грех – это то, что не имеет сущности в себе. Это аномалия, это искажение добра. Ну, я вам вот приводил Григория Нинского, цитировал, когда он пишет: «Человеческий ум уклонился к тому, что не существует». Или, говорит он, будто бы хорошо то, что не существует. Вы слышите? Вы слышите, в чем заблуждение жизни? Что, оказывается, уклоняется к тому, что не существует. Оно не имеет, само по себе не существует. Это просто искажение того, что существует. И беда тому человеку, который гоняется за тем, что не существует. Представьте себе, человек вдруг сейчас бы начал бегать и что-то ловить, что-то хватал, кто-то, что бы мы сделали? Ах, голубчик, как жалко. Но Абрамцев рядом, что делать? Что делать? Да? Тут мы Абрамцева вспоминаем. Когда сами гоняемся за тем, что не существует, мы считаем, это здравый человек, смотрите, какой талант. Он приобрел миллионы, у него есть то-то и сё-то. Да, правда, 40 лет исполнилось, и скоропостижная кончина. Ах, ах, что же он приобрел? Чувствуете? Гонимся за тем, что не существует. Ничего не приобрел. Ну вот так, друзья мои. Значит, первое, о чем мне хочется сказать. В иудействе-язычестве или в иудео-язычестве понимание греха носит характер тот, который мы называем юридический. То есть грех – это деяние, которое совершает человек вопреки данному от Бога закону. Так нужно вести себя, так нужно делать. Чем, какому закону? По полному образу и подобию. Нарушение этого закона влечет за собой соответствующие кары, наказание. Вот каково отношение между Богом и человеком. Ну, кстати, и совершение добра тоже то же самое влечет за собой, ну, соответствующие награды. Помните, кстати, ученики Христа спросили: «Равви, а почему он родился слепым? Кто согрешил, он или родители его?» Видите, психология? Они выразили то учение, суть учения о грехе и отношении человека к Богу. Равви говорит: трудно богатому войти в Царство Небесное. Ученики: а кто ж тогда спасется? Ведь если он богатый, это что означает? Означает, что он добродетельный, Бог наградил его, значит, этим богатством. И вдруг трудно богатому идти в Царство Небесное. Ученики ничего не понимают. Ничего не понимают. Кто же тогда, говорит, спасется? Если даже тот, кто облагодетельствован Богом, ему трудно спастись, что же тогда говорить о других? Кто такой бедные? Бедные? Ясно кто? Греховодники. Потому они и бедные. Слышите? Вы слышите? Какого учения? Вы обратите внимание. Это же учение. Римо-католицизм и протестантизм полностью приняли эту иудео-языческую концепцию. Приняли. Заповеди – это закон, который нельзя нарушать, нельзя. Ибо ты будешь подвергнут наказаниям. Его надо исполнить, и, возможно, ты будешь облагодетельствован Богом. Скажу вам сразу, эта точка зрения решительно отметается, уже теперь скажу, православием. Хотел сказать христианством. Ну да, изначально христианством, верно. Православие – это и есть еще сохраняющееся христианство. Сохраняющееся. Хотя, скажу вам, по секрету никому не рассказывайте только, и у нас немало уже много уклонений. Уклонений каких? Кстати, под действием действительно западного христианства. А чем оно обусловлено, это воздействие, я вам скажу. У нас не было, фактически у нас не было таких школ, какие на Западе уже появились уже в XII веке, в XIII университете, целые университеты были. И когда у нас школы начали возникать, откуда брать? Вот сейчас вас поставят преподавать, вы сразу скажете, а где учебник? По какому мне отделу очки читать лекции? Где? И брали оттуда, хапками оттуда брали. Вовсю брали. Ну, кое-что выкидывали, а многое и оставалось. И по инерции это идет. Скажу вам, когда будущий патриарх Сергий Строгородский написал свою книгу «Православные учения о спасении», она прозвучала как революция целая. Правда, до этого писал Хомяков о тех же самых вещах. Алексей Степанович, но он же не богослов, он же никакой духовной академии не кончал. Кто он? Кто-то его обругал, кто-то с презрением смотрел. Еще когда он сказал о догматическом богословии высокопреосвященнейшего митрополита Макария Булгакова, сказать такую фразу: «Макарий провонял схоластикой». Это ужасно. Ай-яй-яй. Какое оскорбление. А, кстати, сейчас смотришь, то там, то сям на страницах митрополит Макарий догматической богословии. Вот оно, где истинное. Провонял схоластикой. Как точно сказал. Это удивительно. Правда, немножко непочтительно только. Вот это, конечно, нехорошо. Мирянин и так позволяет себе выражаться. Да, но точно. Очень, очень точно. Ну, так вот. И, значит, это вот в чем суть юридической концепции. Я прошу вас обратить на это внимание и знать это. Отношения вот так. Ты мне, я тебе. Я тебе, Господь, нарушил, ты мне по макушке. Я уж так говорю. Там именно тенденция такая. И об этом как хорошо Хомяков писал. Да, об этой католической, вот этой католическо-протестантской, да, доктрине. Это просто он так прямо и говорит. Да, кредит и дебет. Я тебе, ты мне. Вот так и идет. Отсюда мы видим в католичестве идею заслуг. Макарий Великий, которого называли земным богом, молится: «Боже, очисти меня грешного, яку не кали же, никогда же сотвори их благое пред Тобою». Католическая доктрина – заслуги. Более того, сверхзаслуги, сверхдолжные заслуги. Вы слышите? Заслуги перед Богом. Ну, как? А сверхдолжные заслуги перед Богом? Ну-ка, Господи, куда теперь меня посадишь? Ну, как куда? Когда Франциск Ассизский умер, то жизнеописатель пишет, Бог-Отец растерялся. Кому дать предпочтение? Сыну по естеству Иисусу или сыну по благодати Франциску? Замечательно точно. Этот такой наивный, глупенький, кажется, сюжет, чисто житийный, ну, мало ли кто может что написать, сказать, правда, что угодно, чего и в наших житиях можно встретить, я не знаю чего. Но как он точно выразил, там же сверхдолжные заслуги у Франциска. Действительно, Господь Бог растерялся, что теперь делать, не знаешь, куда посадить уже. Кого? Вот так. Само спасение отсюда, в западном христианстве, как мыслится? Очень просто. Вы знаете, просто, и это подкупает буквально примитивное сознание. Очень просто. Что такое спасение? Это избавление от наказания. Понятно? Да, я виновен, я греховен, но за меня дал выкуп Иисус Христос. И теперь я, оставаясь этим греховным, все, в Царстве Божьем, за меня уплачено. За меня уплатили. Вот что такое юридизм. Это страшная вещь. О чем говорит православие? И мы с вами будем говорить об этом. Православие говорит не о выкупе, не об оправдании грешного человека и объявлении его праведным. Вы знаете, в протестантизме есть термин «пронунциация». Можете запомнить. Что такое пронунциация? Это объявление грешника праведником, объявление, слышите? Не очищение, не перепутайте, а объявление. Вот этот преступник, объявляем его невиновным. Да, он преступник, но невиновен. Почему? А за него 1 000 000 уплатили. Чем характеризуется православие? Повторяю вам, друзья, не удивляйтесь, что я повторяю эти вещи, их очень важно. Никакого выкупа, никакого объявления, никакого оправдания. Православие говорит об исцелении человека. Вы слышите? Совершенно другая категория. Исцеление. Каждый грех – это есть страшный удар по человеку. Это есть рана, это есть болезнь. Каждая страсть есть болезнь. Спасение – это исцеление. Каждый, кто болел или который наблюдал хотя бы тяжелую болезнь, так, и который, наконец, излечивался. Боже мой, какая радость у него! Оказывается, все прошло. Рак, уже решили, все, рак, смертельно. Какая стадия? Вдруг сделали операцию, все делали. Все сказали, у вас все, ничего у вас не осталось. Вы теперь здоровы и верны, начинает жить. Все, прекрасно себя чувствует. О, Боже мой, какая радость. Спасли, спасли спасение. Вот о чем говорит православие. Вот чем отличается его взгляд на спасение от вот этого иудео-языческого взгляда. Недаром о католицизме, так и сказал Самарин Юрий Федорович, один из славянофилов. Католицизм – это иудаизм в христианстве. Точно. Вот этот юридизм. Ты мне, я тебе. Ну вот. Сегодня я думаю поговорить с вами о другом. О другом. Я уже сказал, что невозможно говорить о спасении, не поговорив о том, не поняв того, от чего спасать. Сказать от греха Что это такое? Что же это такое? От греха. Да. Ну, правда, подходит на исповедь к священнику, говорит, а я ничем не грешен.
Ну, как не грешен?
Ой, батюшка, я никого не убивал.
Хм, хорошо.
Никого не грабил.
Ну, так, неплохо, да.
Был верен семье. Ну, молодец, ладно. И все, а что еще? Не воровал.
А, ух, какой, да, голубчик, да.
Все, перечень грехов окончен. И окончен перечень грехов. На моих глазах однажды у нас тут после пожара там под Успенским вышел только что рукоположенный наш один батюшка. У него еще ничего не росло. Тут. К нему подходит какой-то убеленный сединами. И тот, значит, батюшка, вслух, у него, видимо, со слухом было плохо, говорит, ну, чем вы грешите? Я грешен. Ты сам грешен. Я ничем не грешен. Это был, знаете, такой диалог вслух, что все, кто мы стояли здесь, ну, не знали, куда деваться. И этот дедуля так отдул бедного этого батюшку, он говорит, сейчас, 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 побежал в алтарь. Значит, прибегает оттуда, из алтаря, и говорит, все, все, прощается, разрешается, идите, прощайте, и петрохили его быстрее. Говорит, ну, то-то же, а то я грешен. Нашелся еще мне этот юнец. Меня грешным считать. Да, итак, что такое грех? Да. Я вам скажу, в полном и в единственном фактически смысле, да, грех, грехом называется, это поступок против совести, против заповеди Божией. Ну, в конце концов, против совести. У христианина совесть наполнена сознанием чего? И заповедей же, ясно. Поэтому, в конечном счете, грех – это поступок против совести. Но учтите, есть еще одно понимание греха. И вот здесь как важно не смешать эти понятия. Смешение их ведут к такому непониманию, что, Боже мой, к таким подчас бесплодным, бессмысленным и, я бы сказал, даже глупым спорам, что просто диву даешься. В Священном Писании, в Откровении, помимо вот этого понимания греха, то есть поступка против совести, еще раз напоминаю, совести какой? Совести, которая знает и заповеди Божии. Ну, в той мере, в какой знает, но в конечном счете против совести, да. Так, есть еще другое понимание греха. Какое? Грехом называется то повреждение, которое совершает человек себе или совершил человек себе. Повреждение чем? В частности, противосовестным поступком. Вот это очень важно понять. При этом, если это повреждение передается, он совершил, а его детям передается, то это повреждение называется у них грехом, но каким? Тем, в которых он, этот человек, невиновен, его совесть чиста. Слышите? Он ничего противосовестного не делал. Он принял ту болезнь, слышите? Болезнь. И вот эту болезнь тоже называют грехом. Видите, два понятия совсем разных. За первое человек полностью ответственен, ибо он совершает это. За второе он не ответственен, но называется грехом. В каком же смысле? Почему? Вы знаете, даже в нашем языке, в русском языке, есть это понятие тоже греха. Столяр, краснодеревщик, ох, отделывает доску. Знаете, как отделывает? О, как отделывает. Все знаете, небось, блеск. Все, последний момент, рубаночком отточенным, вдруг раз – и вылетел сучок. О, какой огрех! Это ж не куда-нибудь эта дощечка пойдет, а знаете ли, тут нельзя ни малейшей царапинки, ничего, а тут вылетело. Ой-ой-ой, какой огрех! Грех-то какой! Боже мой, да что ж мне теперь делать? Слышите? То есть грехом, еще раз повторяю, оказывается, именуется и вот это вот расстройство чего-то, повреждение чего-то. Вот эта некая ненормальность чего-то тоже именуется грехом. Итак, два понятия, друзья мои. В Священном Писании мы их видим оба. Вот. Но хочу что сказать, что для понимания спасения, совершенного Христом, это крайне необходимо. Не понимая этого, мы впадем в непреодолимые трудности. Почему? Увидите. Так вот, в связи с этим, оказывается, есть следующее обозначение греха. Первое, о котором говорим, грех в полном смысле слова, это личный грех, то есть поступок против совести. И есть еще нечто другое, уже когда под грехом, разумеется, вторая категория, второе понимание, так называемое первородное повреждение или первородная порча. Об этом мы с вами будем говорить. На Запад, в западном богословии, неправильно переведя блаженного Августина, ввели понятие «первородный грех». Августина перевели неправильно, но правильно другое сделали, что, кажется, есть в Священном Писании и другое понятие греха. Греха как повреждение. И ввели понятие «первородный грех». А вот здесь дальше начинается. Что, да, хорошо, здесь что под ним подразумевается? Ну, это, я думаю, что вы все это прекрасно знаете. Под этим подразумеваются вещи, я бы сказал, несколько странные и просто даже непонятные об этом. Сейчас мы будем говорить. Сейчас об этом поговорим мы с этим. Сначала намечу. Первородный грех, который... Вот здесь еще один момент, который очень важно понять. Имеет два характера проявления. Один первородный, одна первородная порча, но имеет два проявления. Какие же? Одно из этих проявлений носит всеобщий характер, то есть касается всех людей без исключения, одинаково касается. Слышите? Всех одинаково, всех до единого. Я скажу потом, что это значит. Второе – тоже первородные повреждения, но которые носят специфический характер. В чем эта специфика? Что в каждом роде людей проявляется по-разному. То есть есть всеобщая сторона, всеобщие повреждения, а есть родовое повреждение. В каждом роде, то есть это повреждение, по-разному проявляется. Повреждение по-разному. Не то, что всеобщее, всеобщее всем. А плюс еще в каждом роде первородное повреждение проявляется в специфической форме. Это родовое повреждение. Я вам скажу сразу, что вот это вот родовое повреждение, как термина в богословии, его почему-то его не было. Но вся Библия рассыпано описанием этого родового повреждения. Вся история описана этим. Даже в религиях и даже в народах этот факт всюду подтверждается. То есть наследственность, оказывается, имеет какое огромное значение. Слышите? Родовая. То есть та специфика, которая присуща данному роду, то есть данному племени, данному народу. Вы слышите? Специфика. Специфика чего? Проявление страстей, греха. У одного это жестокость, у другого тщеславие. Я не буду называть сейчас национальности, да избавит Бог, но говорят так. В брюхе щелк, но на брюхе шелк. Так говорят. Да. Некоторые страшные сребролюбия. В некоторых прямо родах именно, вы знаете? Знаете, я вам скажу проще. Может, вам это будет, может быть, не без интереса. Вы видите, например, мир животных? Есть зайчики, овечки, олени, косули, есть леопарды, есть тигры, есть львы. Знаете, что это такое? В этих животных, в этом виде животных великолепно выражены те отдельные вот страсти, которые присущи бывают определенным родам, семьям, кланам, народам человечества. Есть народы – тигры, есть народы – овечки, есть люди – волки, есть люди – зайчики. Вы слышите? Есть люди – овечки. Видели?
Видели.
Конечно. Видели волков? Видели? Конечно, видели. Вы слышите? Рождаются и волки, и овечки. Где? В роде человеческом. Факт? Конечно. Конечно. И многое присуще бывает прям народу. Слышите? Прям народу даже присуще. Одни народы идеалисты, другие прагматисты, одни завоеватели, другие скряги невероятные, для которых золото является Богом. Да-да, это факт. Я хочу вам просто объяснить, что такое родовая поврежденность или родовой грех, в отличие от всеобщего повреждения, которое присуще всем родам. Всем. Итак, две особенности. Ну, об этом, о каждой из них мы с вами поговорим, конечно, в отдельности. Правда же? Ну, а пока общее замечание. Ну, а теперь о личном грехе. Уж нет ничего проще, кажется. И так все мы знаем. И так знаем, что такое личный грех. Знать-то знаем. А вот некоторые все-таки вещи, оно неплохо тоже знать. Какие же? Батюшка, я обманул. Да, ну, Бог простит. Обманул? А что стоит за этим словом? Ты сейчас видел, вот там, ты посмотри, вон там машина какая проехала. Ну да, видел, а сам не видел. Обманул? Обманул. Ну что? Ну, ничего. Так. Я тебе... Не беспокойся. Я тебя выручу. Я выручу. Я скажу, что этого никогда не было. И все. И никаких доказательств больше не будет. Подходит дело, все выдаю. Все. Человека на каторгу. Обманул здесь в первом случае? Да. Обманул в втором случае? Да. Последствия? Вы слышите? Не надо думать. Личный грех. Я сказал обман. Да, обман может носить просто невинный подчас характер. Так сболтнул, что называется, и все. А может быть тягчайшим преступлением, из-за которого человек потом перенесет страшные страдания, а то, может быть, и веревку на шею. личный грех, оказывается, под одним и тем же названием может быть от ничтожного до страшного греха. Об одном из этих страшных грехов предупреждает Христос, когда говорит: «Горе тому человеку, если он соблазнит единого от малых сих». Слышите? Когда вот там на улице какой-нибудь парень, какой напился, ругается, еще что-нибудь, да, ой, как неприятно смотреть все. Вдруг семинарист напился. Все смотрят, что? Это церковь, да? Это такие у них священники будут, да? Да никогда во веки веков я в этот храм не пойду. И никакого Христа мне не надо. Все не обманщики. Обманывают народ, чтобы самим пьянствовать и развратничать. Ух, какой грех совершает! Вот это да! Действительно, Христос говорит, нужно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Слышите? Одно и то же сделал тот парень и этот. Один и тот же грех? Ой, нет. Тот парень ничего не знает. Он считает нормальный этот образ жизни. И выпил, ну и перепил. Ну что? Здесь знает человек. Знает человек, что это за грех. И прекрасно понимает, что будет, когда увидит таким и совершает тягчайшее преступление. Слышите, как личный грех-то разница между собой? Не все, оказывается, так просто. Он подставляет всю церковь. А если это не семинарист, а это если священник завалился в канаву или связался с бабой там, так это что такое? Грех против церкви уже. А когда за границей чего-нибудь натворит, это грех против народа. Ах, русские, вот они все какие, все не воры. Все уже. Слышите? Оказывается, личный грех-то может быть каким? Ой, каким разным. Разным. Об этом так Иоанн Златоуст писал: «А ведь не одинаковому подвергаемся мы наказанию за грехи явные и за грехи тайные. Грех один и тот же, но вред от него не одинаков. Или лучше сказать, и грех не одинаков, потому что не все равно грешить тайно и незаметно или грешить явно. Когда ты сам в себе грешишь, ты отвечаешь за себя. Когда ты грешишь явно, ты соблазняешь множество людей, заражаешь их, как заразной болезнью. И ты становишься виновным уже в их грехах, тех, которые ты провоцируешь своим грехом». Но чем отличается христианство от других, я бы сказал, религий? Христианство дарует средства смыть эту грязь личную. Это великое средство, это искреннее покаяние. Искреннее покаяние. Не отчет о проделанных грехах перед батюшкой. Написал Талмуд, и пришел, та-та-та-та-та-та, я согрешил, та-та-та-та. Я советую таким людям: слушайте, запишите на магнитофончик и дайте батюшке. Да, пусть он послушает ваши грехи, а сами в это время сходить на рынок. Что за опошление таинства? Ты должен каяться, ты должен продумать. Запиши, пожалуйста, себе все грехи, какие ты какие считаешь нужным, а перед священником приди здесь и скажи сам. Скажи самое главное, в чем обличает совесть. И тогда Бог омоет твою душу. Я не говорю о тех, которые первый раз в жизни приходят, и которым действительно надо кое-что, может быть, ну и записать даже. А то входят в обычаи, с этими листами идут. Что за отчет? Это покаяние или отчет о грехах? И во что превращаем? Мы все в форму превращаем. Вот он, католицизм. Католики по самому нутру своему. А еще говорят, ах, католицизм, не дай Бог, папа римский, да мы уже католики. И еще в чем? Итак, в личном грехе есть возможность покаяния. Православие дает его. И жалко, если мы не будем использовать это великое средство исцеления.